Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья, в студию микрофона Константин Мацан. Мы сегодня поговорим на очень неожиданную и одновременно очень волнующую тему о казачестве. На Радио «Вера» такой разговор всецело не случайен, потому что не надо много слов тратить, чтобы сказать о связи казачьей культуры и православной веры. Две вещи, которые исторически идут, можно сказать, в единстве на протяжении всех лет. 14 сентября в Коломенском состоится в Москве фестиваль под названием «Казачья станица Москва». И сегодня у нас в гостях организаторы и участники этого фестиваля. Это Юрий Иванович Березецкий. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие слушатели.
Юрий Иванович, начальник управления по работе с казачеством Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. У нас также в гостях священник Тимофей Чайкин, секретарь Синодального комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Маргарита Николаевна Железнова, художественный руководитель и главный режиссер фестиваля «Казачья станица Москва», председатель межрегионального отделения Российского творческого союза работников культуры по Центральному федеральному округу. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, казаки. Или казаки, как правильно нужно говорить?
Казаки.
Казаки. То есть есть устоявшаяся норма. Хорошо. Итак, что будет на фестивале?
Как уже Константин сказал, 14 сентября 2024 года в музее-заповеднике Коломенска пройдет 10-й международный фестиваль «Казачья станица Москва». Фестиваль в городе Москве будет проводиться 10-й раз. Это единственное в своем роде мероприятие, которое позволяет москвичам и гостям столицы ознакомиться с богатой историей казачества, его уникальностью и разнообразием. Организатором мероприятия является правительство Москвы, Центральное казачье войско, Синодальный комитет Русской Православной Церкви при поддержке Совета при Президенте по делам казачества и Всероссийского казачьего общества.
Так, а что будет на фестивале, дорогие гости? Поподробнее.
На фестивале вашему вниманию будут представлены 12 площадок, в полной мере, которые раскрывают все грани быта и культуры российского казачества. Первая – это главная сцена. На площадке будет представлена большая концертная программа фестиваля, в которой традиционно примут участие ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова, театр танца «Казаки России», московский казачий хор, популярные народные и казачьи исполнители, а также большое количество профессиональных и самодеятельных казачьих творческих коллективов из регионов Российской Федерации.
А вот можно я тут сразу вас прерву, потому что когда мы говорим о казачестве, вообще нужно сначала, ну, скажем так, и себе напомнить, и слушателям, со слушателями поговорить о том, что такое казачество сегодня вообще. Я почему об этом говорю? Потому что для многих наших слушателей вот есть, вы не случайно, что упомянули казачьи коллективы музыкальные, есть культурные, танцевальные, музыкальные коллективы, которые поют то, что условно можно назвать репертуаром казачьим, не знаю, «Не для меня» и так далее, самое известное. Но очень часто вот я слышу такие мнения, что это не настоящие казаки. Казаки. Да, это, ну, некое, ну, ряженое грубое слово, но это люди, которые, в общем-то, артисты, которые восприняли определенный репертуар. Это первый момент. И второй момент, что, конечно же, есть такие настоящие казаки, настоящие в том смысле, что люди, общины в регионах России, есть казачьи регионы, например, там Ставрополь и другие, Дон, где эти традиции живые, где люди из века в век живут, знают, что они казаки. Это передается от папы к сыну, и это не внешняя картинка, не костюм, а образ жизни и образ мысли. Вот насколько вам, как людям, которые занимаются организацией фестиваля, посвященного казачьей культуре, важно это разграничение? Сталкиваетесь ли вы с тем, что приходится как бы отсеивать ненастоящих казаков и брать настоящих?
Вот, Константин, вы абсолютно правы, потому что
есть действительно исконные казачьи коллективы, общество казачье, а у нас, Юрий Иванович, 12, по-моему, да, 12 войсковых казачьих обществ.
И еще большое количество, прошу прощения, что перебиваю, большое количество общественных организаций казаков, которые также принимают участие вот. В нашем фестивале.
И при этом, да, очень много коллективов творческих, которые исполняют казачьи песни. Ну, не только. Наверное, самое и «Любы, братцы, любы», и «Ойся, ты, ойся» – это просто уже вот на любом фестивале всегда это идет. Но они не казачьи. И вот как раз тема для жюри, что у нас будет очень большое количество было заявок на фестиваль, и жюри работало и отсматривало все выступления, чтобы самые лучшие этнографические, кто действительно в казачьем быте, кто действительно поддерживает казачью культуру, кто действительно этим живет, они были допущены до конкурсной программы, которая будет на главной сцене. Но также у нас есть вторая площадка, которая называется «Народные гуляния». И вот те коллективы, которые уровнем менее, скажем так, профессиональные, то есть, ну, здесь разграничение, надо у нас один день, и поэтому здесь надо все успеть. У нас будет еще вторая площадка, на которой тоже будут звучать песни, танцы казачьи, но уже в исполнении коллективов, которые, ну, может быть, уровня и не совсем правильно передают вот ту казачью натуру, которые есть у казаков. Поэтому это обязательно как бы вот надо показать и об этом тоже сказать, потому что, ну, вот такие коллективы, которые казакам не имеют отношения, ну, конечно, их жюри сразу не допустило. Это вот, то есть здесь сейчас все у нас на казачьей станице только казачьи коллективы, только казачье общество, только казачья организация. Ну, других, да, очень много подается.
Кстати, Тимофей, а вот для вас, как для священника, который по долгу службы, в том числе и в синодальной структуре, отвечает за взаимодействие с казачеством, просто вы общаетесь с людьми. Вот представление о том, что казаки – это такие казаки, прошу прощения, это такие православные верующие вот по преимуществу, что не может быть казак неправославным. Насколько это сегодня на практике так? Не осталось ли это, ну, неким частью легенды о Золотом веке, скажем так?
Действительно, сегодня вопрос о воцерковленности нашего общества, он, наверное, очень актуален. Вот уже на протяжении практически 15 лет, неся послушание в Синодальном комитете по взаимодействию с казачеством, конечно, мы в полной мере, наверное, смогли познакомиться с жизнью, в том числе с духовной жизнью казачества в разных регионах России, за ее рубежом, и совершенно несправедливо, конечно, было бы, наверное, размышлять и думать, и говорить о том, что казаки — это только песни попеть и погулять. Понятное дело, что такие мероприятия, которые, так скажем, декларируют казачью культуру, и казачья станица Москва, которая в 10-й раз пройдет, это одно из таких мероприятий, но, опять же, оно будет посвящено в том числе тем ребятам, тем братьям-казакам, которые несут сегодня свое служение в зоне специальной военной операции. На сегодняшний день более 15 тысяч казаков находятся там, и сформировано несколько добровольческих бригад, и казаки сегодня на передовой, и вместе со своим народом, вместе с церковью, и священнослужители их окормляющие там находятся. Мы об этом, я думаю, еще сегодня тоже поговорим. Но, вы знаете, по благословению священноначалия у нас проходил мониторинг несколько лет подряд вот именно такой церковной жизни. Мы ежеквартально также запрашиваем информационные справки от священнослужителей, которые занимаются духовным окормлением казачества. И если взять статистику, так скажем, простого нашего гражданина по отношению к христианской вере, к религии, к участию в таинствах, такая статистика тоже, она как бы более-менее, так скажем, существует, и мы ее наблюдаем как священнослужители вообще в своей жизни. Если взять статистику казачьих обществ относительно крещения их детей, относительно их венчаний, относительно их участия в таинстве исповеди и святого причащения, то, конечно, на несколько ступеней они выше. Потому что казаки имеют такой не то чтобы лозунг, это неправильно было бы сказать, а именно такую установку, которую они сами произносят, что казак без веры не казак. И мы, конечно же, знаем, что казачество, оно действительно было всегда православным, верующим сословием. Мы прилагаем все усилия, все силы и миссионерскую, просветительскую деятельность среди казачества, среди, как и уже, так скажем, людей, которые сформировались, это взрослые люди и пожилые представители казачества, в том числе и это молодые казаки, и студенты первого казачьего университета, который находится на Таганке в городе Москве, и у него более 10 филиалов в разных регионах. Я являюсь духовником, завкафедрой теологии в этом университете. И, конечно же, образование и дошкольное, и школьное образование, особенно это преимущественно ярко представлено в регионах традиционного проживания казачества. Это, конечно, и Кубань, Дон, Терек. Везде, в каждом классе есть священники окормляющие, в каждом казачьем корпусе, которых сегодня порядка тоже 15, если не ошибусь, есть духовники в филиалах и в головном вузе, как я уже сказал, первого казачьего университета, есть священнослужители окормляющие, поэтому, так скажем, с молодых ногтей Русская Православная Церковь всячески старается помочь сегодня нашему славному и честному казачеству, чтобы оно действительно было таковым, чтобы это воины Христовы были, которые приносят присягу на кресте Евангелия в церкви. На сегодняшний день, наверное, только священнослужители и казаки имеют таковую возможность. Поэтому вот если в целом говорить о духовной жизни казачества, есть, конечно, разные стороны, есть какие-то изъяны, но, тем не менее, это те люди, которые действительно с верой в Бога, может быть, не настолько воцерковленные, к сожалению, мы знаем промежуток достаточно большой времени 20 века, и гонения, и прочее-прочее отложили свой отпечаток, и многие же люди даже действительно не виноваты, вот лично, так скажем, они готовы, и сегодня общаешься с молодыми людьми и с пожилыми, они готовы слышать и готовы открывать свое сердце Господу Богу, поэтому в том числе и наша задача церкви — просвещать, укреплять в вере. Но вот казаки, так я бы сказал, это все-таки крепкие люди в отношении Русской Православной Церкви и православной веры.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы сегодня говорим о фестивале «Казачья станица Москва». Он пройдет 14 сентября в Коломенском. У нас сегодня в студии Юрий Иванович Березецкий, начальник управления по работе с казачеством Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, священник Тимофей Чайкин, секретарь Синодального комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством, и Маргарита Железнова, художественный руководитель и главный режиссер 10-го международного фестиваля «Казачья станица Москва». А вот если мы так разграничили, скажем так, внешне похожую на казачество культуру и подлинную культуру, вырастающую из корней, из низов, которую могут презентовать коллективы, люди, приехавшие, очевидно, в Москву из разных мест, то есть представители казачьих родов и станиц, то вот о чем о казачестве может узнать человек, который на этот фестиваль придет. Вот обычный среднестатистический человек придет на фестиваль «Казачья станица Москва». Благо, недалеко, Коломенское, прекрасные места, дай бог, будет хорошая погода. Вот что бы вам хотелось, чтобы этот человек о казачестве узнал? С каким знанием и ощущением о том, что такое казачество, человек должен уйти с этого фестиваля, вот по вашей задумке как организаторов?
Ну, что хочу сказать. У нас оборудованы, во-первых, площадки. Площадка будет джигитовкой, где зрители смогут посмотреть мастерство джигитовки и выездки. На ней можно посмотреть показательные выступления с всадником. Дальше будет оборудована площадка «История российского казачества», на которой будут представлены и стенды о российском казачестве из Центрального казачьего войска. Потом будет представлена выставка Российской государственной библиотеки. Там же будет первый казачий университет, покажет казачьи костюмы, которые можно сфотографироваться и посмотреть и всех войсковых казачьих обществ, во-первых, ну и, во-вторых, исторических. И самое главное, что хотел бы сказать, что основным из мероприятий будет на казачьей станице – это освящение походного храма. Это уже традиционно проводится освящение походного храма, оборудуется площадка, проводит ее митрополит Ставропольский Невинномисский Кирилл, и она, походный храм, передается, ну, уже, как мы раньше делали, одному из казачьих обществ. В этом году принято решение, что походный храм будет передан Синодальному комитету Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством для нужд казаков, которые принимают участие в специальной военной операции. Также на площадке фестиваля будет и казачьи подворья, оборудованные площадки, где будут оборудованы казачьи куреня. В этом году у нас планируют...
Что это такое?
Казачьи куреня, ну, это, скажем, дома, в которых проживали казаки, ну, исторически сложено.
Реплика такая, собранная.
Да. Угу. Значит, в этом году у нас представители с Владимирской области, Вологды, Ростова-на-Дону, Орловской области, конечно же, Москва из Московской области представят свои куреня, где можно будет наглядно посмотреть, как казаки проживали, какое убранство в них там в домах. Это все будет представлено вниманию наших посетителей. Также будет оборудована спортивная площадка, на которой можно будет посмотреть соревнования по рубке шашки и даже принять у них участие. Казачьи игры будут для детей проводиться. Также будет оборудована детская площадка. Ну, площадку народного гуляния Маргарита уже сказала, то есть у нас, да, так как уже подготовку к конкурсу мы к фестивалю проводим, начиная с апреля месяца, очень большое количество заявок, и так как мы не можем всем предоставить, ну, скажем, главную сцену, поэтому было принято решение сделать площадку народного гуляния, где все представители могут показать, ну, скажем, спеть песни, показать свои танцы и... культуру,
да, выступить, конечно. И показать вот эту разницу культур каждого региона, каждого отдельных казачьих обществ. Потому что все равно, как вы правильно вот вначале задавали вопрос, кубанские казаки от терекских отличаются, так же, как и ростовские. Все равно вот маленькие-маленькие нюансики, но они присутствуют во всем.
А вот я несколько лет назад, наверное, лет 15 назад, был в одном казачьем регионе, я не буду называть в каком, потому что картина, которая представила мне просто как журналисту, оказалась очень такой амбивалентной. С одной стороны, это профессиональные военные, которые охраняют, например, местного архиерея, и это такой регион, что в нем требуется охрана просто по соображениям безопасности, и это не требует каких-то дополнительных обоснований. И действительно, это бравые профессиональные военные, которые обеспечивают защиту, безопасность. И вот такие настоящие казаки, на которых смотришь, понимаешь, да, вот это честь и слава русского воинства. А рядом ты отъезжаешь в какую-то просто станицу и попадаешь в такое достаточно опустевшее место, где люди жалуются на недостаток внимания, недостаток, не знаю, финансирования. И, в общем-то, жизнь еле-еле теплится, и какие-то островки жизни ты выхватываешь. Вот тут там детский клуб какой-то, значит, с боевой подготовкой организовали, ну, слава богу. Здесь вот там молодые люди вместе с органами полиции патрулируют вечерами улицы городов. Тоже вот молодые люди приобщаются к некому служению, такому общественному порядку. И понимаешь, что мы вроде бы вот так, сидя в Москве, говорим о том, что классно, фестиваль, а вот реальное казачество, это жемчужина российской истории, нуждается, в общем-то, в том, чтобы его едва ли не спасать.
Вот что вы об этом думаете? Вы сказали как раз вот фразу «15 лет назад». Вот именно. Это же повсеместно было, и не только к казачеству относятся. Это глубинка, она у нас
что
вся
такая. Что сегодня происходит,
расскажите. Да, вот, Юрий Иванович.
Хочу сказать, Константин, что сегодня Московское окружное казачье общество принимает активное участие в жизни деятельности города Москвы. Казаки сегодня несут службу, оказывают содействие сотрудникам полиции в охране общественного порядка в местах массового отдыха граждан в лесопарковых зонах. Также казаки совместно сотрудниками Департамента социальной защиты и труда проводят работу с бездомными гражданами. И совместно с сотрудниками Главного управления МЧС оказывают содействие сотрудникам в обеспечении безопасности, противопожарной безопасности на объектах города Москвы. Также мы совместно, как я уже и говорил, с Московским окружным казачьим войском, Центральным казачьим войском, Первым казачьим университетом, Синодальным комитетом Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством проводим большое количество мероприятий, как спортивной, так и патриотической направленности. И с уверенностью могу сказать, что данные мероприятия вызывают большой интерес у нашей молодежи, потому что в мероприятиях принимают участие не только представители города Москвы, но и всех регионов. Мы, в общем-то, и не отказываем тому, что происходит обмен опытом, встречаются ребята, общаются, поэтому вот что сегодня в основные задачи, которые выполняет московское казачество.
Знаете, я хотел бы, может быть, еще, так скажем, пошире эту тему немножко, потому что нас слушают и Москва, и другие регионы нашей страны. В целом, чтобы народ представлял на сегодняшний день взаимоотношения, так скажем, государства и казачества, церкви и казачества, если позволите. Мы знаем, что в 90-е годы было такое активное движение казаков. Мы знаем, что был закон о реабилитации в 90-й год принят казачество. Конечно, такими инициаторами этого законодательного акта и вообще движения были общественные казаки, Союз казаков России, который до сих пор также существует в разных регионах нашей страны. Вот. Но шло время, казачество себя проявляло. Действительно, как вы вначале сказали, ряженые, неряженые, всяких хватало. Но мы знаем о том, что в любом обществе, которое было, так скажем, практически уничтожено полностью, нужно, как Владыка Кирилл часто говорит, нужно еще помыть, причесать. И также вместе с православной церковью, которая в 90-е годы начала активное такое движение, подъем, как феникс из пепла, так скажем. Вот казачество вместе с церковью, оно и вместе, так скажем, поднималось на ноги с колен. В 2010 году был создан Совет при Президенте по делам казачества, или в 2009, кто меня поправит? В 2009 году был создан Совет при Президенте по делам казачества, в 2010 году был учрежден Священным Синодом и Святейшим Патриархом Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством. Вот при Совете, при Президенте существуют различные профильные комиссии в различных министерствах и ведомствах. К примеру, Министерство культуры, Министерство просвещения, Министерство образования, Министерство иностранных дел и многие-многие другие министерства имеют комиссию. При этих министерствах комиссия Совета при Президенте, которую возглавляют, как правило, заместители министра на том или ином направлении, в том числе комиссия по взаимодействию с Русской Православной Церковью, которую возглавляет владыка митрополит Кирилл, председатель комитета. При полпредствах создана комиссии по взаимодействию с казачеством, при губернаторах. И самое, наверное, важное, интересное, то, что на сегодняшний день есть стратегия государственной политики в отношении российского казачества, которую утверждает и подписывает этот документ президент Российской Федерации. Вот. Также атаманов, которые возглавляют те или иные казачьи общества, утверждает президент Российской Федерации, а главного атамана Всероссийского казачьего общества назначает сам президент. То есть на сегодняшний день создана вертикаль Совет при Президенте, Федеральное агентство по делам национальности, которому также по принадлежности, скажем, реализация стратегии государственной политики принадлежит, контроль за исполнением ее реализации, взаимодействие с регионами, с органами исполнительной власти на местах. Затем уже, как я сказал, это и полпредства, и губернаторы, и мэры. То есть такая вертикаль вот этой стратегии, она проходит, пронизывает полностью, так скажем, все вот, законодательное пространство и органы исполнительной власти. Также в епархиях, практически в 200 епархиях на сегодняшний день созданы епархиальные отделы по взаимодействию с казачеством. Более 1300 священнослужителей официально закреплены указами или распоряжениями архиереев правящих на взаимодействие с казачьими обществами. Да, то есть на сегодняшний день идет большая работа, которая, может быть, еще не в полной мере, вот как мы с вами говорили, да, ее реализация дошла до каких-то низовых, так скажем, казачьих обществ, станиц, хуторов. Особенно, конечно, каждый регион имеет тоже свою проблематику. Не будем греха таить, по-разному относятся и органы власти казачества. Но на сегодняшний день, конечно, казаки все чаще и чаще стали проявлять себя как действительно конкретную силу, потому что казак — это воин в первую очередь. Это воин, который жил на границах нашей дорогой родины, который защищал ее. Это сильный человек, у которого крепкая семья, многодетная семья. Потихоньку все возвращается на свои круги. Мы с вами прекрасно знаем, что разрушить можно быстро, а восстанавливается, строится намного-намного дольше.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, у нас сегодня в гостях организаторы и участники фестиваля «Казачья станица Москва», который 14 сентября в Коломенском пройдет. Это начальник управления по работе с казачеством Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Юрий Иванович Березецкий, священник Тимофей Чайкин, секретарь Синодального комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством, и Маргарита Николаевна Железнова, художественный руководитель и главный режиссер фестиваля «Казачья станица Москва». Скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Мы сегодня говорим о фестивале «Казачья станица Москва». Напомню, он пройдет 14 сентября в Коломенском. У нас в гостях главный режиссер и художественный руководитель фестиваля Маргарита Николаевна Железнова, а также священник Тимофей Чайкин, секретарь Синодального комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством, и Юрий Иванович Березецкий, начальник управления по работе с казачеством Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Маргарита Николаевна, а вот вы человек, который из наших трех гостей, скажем так, имеющий наиболее отдаленное отношение к казачеству. Вот дальше вас только я из присутствующих в студии. То есть для вас это тема, к которой вы подходите, но если угодно, со стороны, вы в нее погружаетесь, вы ей интересуетесь как режиссер. Вы, может быть, для себя, как человек менее искушенный, чем ваши коллеги, что-то открываете в казачестве для себя интересное, новое, неожиданное. Вот что?
На самом деле, да, именно так, потому что одно дело, когда ты имеешь взаимодействие просто с коллективами, допустим, да, которых, кстати, много, и там я очень давно работаю, сотрудничаю с теми же известнейшими коллективами и менее известными казачьими коллективами. А другое дело, когда несколько лет назад мы с Юрием Ивановичем уже начали как бы об этом говорить, и что? И для меня, например, вот как и для вас, вы переспросили, а что такое курень, да? Вот я вот такие многие слова как бы тоже стала узнавать для себя, открывать. Но если брать с точки зрения не только режиссера, но как человека, который занимался историей России и который закончил факультет, да, исторический, то есть, естественно, казаки – это государева служба. Казаки – это охрана наших границ. Это было 17 век, 16-й, батюшка, нет, 17 века, по-моему, насколько, если мне память не изменяет. Вот казаки пришли, Екатерина.
500 лет праздновали еще
служение. Да, 500, больше даже, да. Видите? То есть они пришли на государеву службу. И их как бы быт, вот эта культура – и это тоже ты, общаясь с ними, ты об этом все время что-то узнаешь новое. Потому что, например, для меня, когда это было лет 10 назад, я, например, ой, а что такое джигитовка? А что такое выездка? А что такое лисичка? А что такое вот это? А что такое...
А что такое лисичка?
Ой, это... Это очень красиво. Это на джигитовке, это определенный элемент, который показывает, ну, как джигиты, да, ну, всадники, вот, которые показывают вот эти вот показательные выступления, там вот такие есть термины. И когда они с пиками, с шашками, разные на площадке, такие вот элементы, которые под седлом пролезают на скаку, когда они скачут лошадь, и они должны в горящий круг, вот, перепрыгивают и опять верхом. Ну, понимаете, вот казаки на воинской, на войне, они, это наша гордость. Между прочим, Константин, вы помните песню «Казаки в Берлине»? Едут, едут по Берлину наши казаки. Даже в Великую Отечественную войну казаки на лошадях были
и
у нас.
И по Парижу ездили.
По ну, Париж – это 19-й год. А здесь-то все-таки 20-й век был, а там 19-й век. Поэтому, конечно, вот узнаешь что-то новое. Слова «фланкировка», «рубка шашкой». Ну, вот какие-то термины и что, и, естественно, я сразу начинаю, мне просто очень интересно, я начинаю погружаться и все это узнавать.
Вот, помимо таких вот культурных особенностей, деталей быта, есть еще момент того, что мы называем традиция. И у меня есть ощущение, гипотеза, вот, может быть, отец Тимофей меня опровергнет или, наоборот, подтвердит, что, в общем-то, у нас казачество едва ли не единственная традиция, ну, может быть, кроме церкви, которая на самом деле вот не прерывалась. Когда мы сегодня говорим там о традиционных ценностях, о большой семье, вот обо всем, обо всех этих прекрасных вещах, мы немножко понимаем, что мы берем какие-то ну, образы идеальные из прошлого, там, большая дореволюционная крестьянская семья, и пытаемся их как-то адаптировать к современным реалиям. И это, может быть, и получится, но мы все равно занимаемся немножко вот привнесением некого образа в жизнь. А рядом есть казачья традиция, которая, как ни крути, даже если она там была под спудом, даже если в годы атеизма это все преследовалось, она все равно, ну, не прорывалась. И даже те маленькие островки, которые вот там я 15 лет назад созерцал, сейчас их надо полагать намного больше, вот такой живой казачьей традиции, они есть. И это тоже нужно учитывать. Это некая уникальная история. Что вы об этом думаете, отец Тимофей?
Я думаю, что это очень ценно, во-первых, действительно очень ценно для русского народа, для нашего отечества, когда мы видим разные примеры, так скажем, разных, в том числе, браков, и Европа сегодня предлагает всему миру разные тоже, так скажем, варианты, каких только, как говорится, не знаю, откуда человек додуматься до этого.
Не будем об этом, да, это ужасно.
Понятное дело, что информационная политика сегодня, она тоже иногда, наверное, оставляла бы желать лучшего. Сегодня человек прикован к соцсетям, к интернету, к телевизору, видит абсолютно разное. И, конечно же, вот те вещи, которые пропагандируются в хорошем смысле слова, такие как крепкая казачья семья, православная семья, русская семья с русскими традициями, ведь у казаков же заповеди даже свои есть.
Это какие?
Это заповеди, вы знаете, это вот как говорили даже, что заповеди там атеизма и прочее, богоборческие, они были основаны, на, так скажем, на Библии, да, просто что-то там поубирали. Вот, слава богу, у казаков не убирали ничего того, что в их заповедях было и что основывалось, конечно же, на Божьих заповедях. Это, конечно, почитание взрослых, это большая семья, это вера в Бога, это доброе отношение между собой, дружба и так далее. Все это тем более прописано в казачьей присяге, когда казак говорит, вот у нас в храме достаточно часто проходят такие мероприятия, и студенты, и взрослые казаки города Москвы приходят при своих собратьях, при священнослужителе и говорят перед честным крестом и Евангелием, торжественно обещаю служить Церкви Христовой, Отечеству, казачеству, еще перечисляет, быть верным своему долгу, своим казачьим традициям, заповедям. И в конце говорит, что если всего этого я не исполню, то пусть постигнет меня кара, всеобщее презрение и так далее. Но, знаете, как бы, когда взрослый, так скажем, крепкий человек произносит такие слова, конечно, это, ну, наверное, не пустой звон. И в том числе вот такие обязательства перед Божественным Словом Божиим, перед крестом, как символом вообще нашего христианства. Это, конечно, сподвигает людей, ну, быть верным этой присяге, в конце концов. Конечно, не всегда все сейчас у нас получается так, как, может быть, хотелось бы. Но, тем не менее, когда мы и информационное пространство, и вот такие мероприятия, как фестиваль «Казачья станица Москва», куда приходят люди с детками, москвичи, гости столицы. Я помню, в прошлые годы до 80 тысяч приходило людей, когда она видит эту добрую культуру, и тут, глядишь, маленький мальчишка стоит с...
саблей.
С саблей, с шашкой. Шашка, понятное да? дело, что это не оружие, а какая-то имитация, да, и вот он пытается как-то подражать, затем интересуется там конным спортом, а зайдя в любой курень, обязательно икона в святом углу, и лампадочка горит. Это, конечно, на детскую душу отлагает доброе, так скажем, какое-то впечатление. Вот, к примеру, у меня в храме тоже казаки часто приходят, и взрослые люди занимаются рубкой шашкой, так называемая казарла. Вот у них есть разные филиалы в разных городах, вот в Москве как центральный. И помимо того, что они просто приходят порубить, они приходят, например, за час в храм, идут, подсвечники чистят, помогают в храме мужчины какую-то работу. Причем, как бы я не то, что их заставлял это делать. Мы, когда с ними встречались, они сами говорят, мы, как члены православной церкви, хотим, вот, чтобы мы были действительно вместе. Ну и, естественно, мы находим в этом утешение, не просто взаимовыгоду какую-то, а действительно такое доброе соработничество, которое годами, может быть, вы знаете, было выстрадано, наверное, в нашем русском народе. Поэтому очень замечательно, когда вот крепкая семья, верующая семья сегодня показывает такой добрый пример для тех, кто подрастает, для поколения подрастающего, но уже и для сформировавшихся личностей, взрослых людей, все время как бы, ну, возвращает нас туда, где мы, наверное, должны быть. Быть вместе с Господом, вместе со своим народом, быть с Отечеством, быть в кругу крепкой семьи, быть добрым, снисходительным.
Ну и если мы заговорили о традиционных ценностях, то это наше национальное достояние, наши ценности, наша культура. А это казаки, ведь они берегут то, что испокон веков переходило от поколения в поколение. Это народные промыслы, чем они всегда занимались. Поэтому и на фестивале у нас будет обязательно и ремесленный городок, и ярмарка станичников, где они привезут свои товары, народные промыслы, народно-художественные. И это можно походить, посмотреть, пощупать. Вот, поэтому... И ведь они, когда... Вот продолжают вот это дело своих дедов, прадедов, они стараются сохранить именно вот ту изюминку, та ниточка, которая вот и была с самого начала, когда тот или иной промысел, ну, зарождался. Поэтому, мне кажется, это очень интересно со всех сторон.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях организаторы и участники фестиваля «Казачья станица Москва» Маргарита Николаевна Железнова, художественный руководитель и главный режиссер этого фестиваля, священник Тимофей Чайкин, секретарь Синодального комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством, и Юрий Иванович Березецкий, начальник управления по работе с казачеством Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Юрий Иванович, а как вам кажется, какие самые, вот самые неправильные, ненужные стереотипы есть о казачестве в обществе, которые вам хотелось бы развеять?
Ну, я думаю, что в настоящее время казаки себя зарекомендовали с положительной стороны. Вот даже те примеры, которые я привел, что казаки принимают активное участие по несению государственной службы, то есть и в охране общественного порядка с бездомными гражданами, по обеспечению пожарной безопасности, принимают активное участие в проведении мероприятий с подрастающим поколением. Я думаю, что это наглядный пример того, что чем сегодня занимается московское казачество. Ну, я не знаю, я в последнее время даже не слышал, чтобы кто-то, скажем так, негативно отзывался о наших казаках, только положительно. Вот поэтому приглашаем вас посетить наш фестиваль. Я думаю, что он вам запомнится интересными встречами и надолго останется в вашей памяти, и вы сможете увидеть, что такое российское казачество сегодня.
Ну, когда я говорил о стереотипах, я же тоже не говорю о именно негативных мнениях.
Нет, нет,
есть просто именно о представлении какие-то поверхностные. Ну, вот там, вот, Маргарита Николаевна, вы сказали об этих прекрасных шоу, которые казачьи мастера устраивают с прыганием через огненный...
Джигитовка, да.
С прыжками через огненный круг или с тем, как люди делают круг вокруг лошади на ходу. Но ведь для кого-то, в общем-то, это и есть казаки. Это такие крутые циркачи. А вот узнать, что за этим стоит там целая традиция, что это люди, которые несут войсковую службу, что есть особенные, отдельные, кстати, я этого не знал, отдельные казачьи боевые подразделения или, может, даже соединения, которые сегодня выполняют свой воинский долг на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. Это усложняет в хорошем смысле слова картину. Это вот от стереотипов внешних картинок переводит к какой-то сути. А вот что еще, как вам кажется, такое бытует в обществе по поводу казачества, что нужно усложнить, что нужно, вот через что нужно пройти, чтобы дойти до самой сути по Пастернаку? Вот, Тимофей, что вы об этом думаете?
Вы знаете, на самом деле у нас, к сожалению, зачастую так бывает, что мы привыкаем видеть что-то негативное вообще, да, и, к сожалению, зачастую новостная лента-то тоже, как говорится, что-то случилось, что-то произошло, и народ запуган, затравлен, ну и, к сожалению, так вот душа человека тоже, она устроена как бы христианкой вообще, да, как еще древний Тертуллиан говорил, но не создана по образу и по подобию Божию, но грех, который разъедает человека, он немножко деформирует человеческую природу, сущность, но это, так скажем, не навсегда вообще может быть, да? Мы знаем, что есть прекрасные, замечательные дарования для человека в виде таинств Святой Церкви, таинство покаяния, причащения, которые, так скажем, вот эту деформацию они исцеляют, человек становится вновь тем образом и подобием Божиим, вновь и вновь, порой раз, становясь вот на эту точку отсчета, исправляя себя, пытаясь действительно как-то реализовать самые добрые намерения, которые, в принципе, и призваны, в которых и призван человек существовать. Вот... Как мне кажется, нам всем, особенно русскому человеку, сегодня в непростых условиях, в которых мы живем, особенно это информационная война, да, это уже и физическая, так скажем, война, ненависть русского человека, нам нужно всем как-то собраться воедино и постараться посмотреть вообще вглубь, постараться как-то к корням обратиться. Не видеть только что-то такое, вы знаете, где-то что-то случилось, что-то произошло, вот казак ряженый, неряженый, вот он только поплясал, он только песню спел. Про церковь тоже много чего сегодня говорят. Те люди, которые никогда не были погружены в эту церковную традицию. Зачастую встречаюсь с теми людьми, которые приходят покрестить своих детей, к примеру, да, и которые, видя в храме доброе отношение священника, тех людей, которые проводят огласительные беседы, те, кто в церковной лавке работает, те, кто являются фотографами церковными, те, кто купель украшают. Люди абсолютно меняют свою точку зрения, люди готовы прийти в Божий храм, как я уже говорил выше, многие просто не знают, запуганы, вот это стереотипы, по разным направлениям, и с казачеством связано, и с церковью связанными. То есть вот эти стереотипы, они как-то людей то ли останавливают, то ли их пугают. Человек боится какой-то лишний вопрос батюшке задать, потому что многие же люди видят священника вообще в первый раз в своей жизни, придя в церковь там или на каком-то мероприятии. Вот эти стереотипы, конечно, как вам сказать, наверное, они, к огромному, к сожалению, являются происками, так скажем, врага рода человеческого, который, по слову святого апостола, как лев, который ходит, чтобы увидеть, кого поглотить и прочее. Поэтому я бы, вот отвечая на ваш вопрос, сказал бы, наверное, следующие слова, что нам необходимо возвращаться к своим корням, знать историю хорошо. Сегодня история очень плохо, да, так скажем, изучается, к огромному, к сожалению. Клиповое мышление заменяет, так скажем, вот это погружение. Все как-то на поверхности. И, как говорится, вот этот мусор, который, может быть, на поверхности где-то и плавает, он, к сожалению, как-то вот привлекает глаз того человека, который, может быть, пытается всячески как-то противостоять этому добру, которое есть немножко поглубже, да, ведь рыба-то она не на поверхности, а в глубине, там, где попрохладнее, где побезопаснее и так далее. Вот так же и наш разум, мне кажется, должен действительно стараться вот эти глубины познавать, хорошо знать историю церкви, знать историю казачества, знать историю России, действительно посмотреть на сегодняшнюю ситуацию, когда... Как правильно мы сегодня отметили, казаки не только умеют петь, плясать, а действительно стоят на передовой. Сегодня у нас множество героев Российской Федерации из казачества, награжденных президентом Российской Федерации. У нас, к огромному, к сожалению, и 6 священнослужителей, окормляющих казачество, за этот период погибли. Один из них является героем Российской Федерации, отец Михаил, которого мы прекрасно знали, все и любили. То есть нужно смотреть вглубь, в глубину. Вот, когда человек будет смотреть в глубину, он будет намного умнее, он будет намного рассудительнее и будет делать правильные выводы.
А вот к вопросу о взгляде в глубину, Маргарита Николаевна, к вам как к человеку из области искусства вопрос. А как вам кажется вообще, о чем может призвать человека современного задуматься, ну, та самая казачья культура даже на уровне текстов песен? Вот даже если взять какие-то самые известные примеры. «Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить», «С нашим атаманом любо голову сложить». Вообще для современного человека, в очень широком смысле слова современного, живущего в комфортной цивилизации, слова, что «любо голову сложить», «любо умереть» — это что-то, вызывающее внутренний протест. В этом даже не всегда услышишь искренность в такой песне. Скорее услышишь некоторую обреченность, что вот мы идем, и хочешь не хочешь, придется идти до конца. Я даже помню, у нас, по-моему, у нас где-то на «Радио Вера» была программа с дирижером Хоровиком, который говорил, что вот мы с коллективом эту песню «Любо голову сложить» пели не как военную, а как романс. То есть как что-то, выражающее глубокое внутреннее переживание человека. И тогда эта песня про то, что вот были люди, для которых идея самопожертвования и готовности отдать жизнь за то, что за какую-то высшую ценность, это не фигура речи, не кокетство. Они так жили. Они по-настоящему были на это готовы. Это другое мировоззрение, которое, с одной стороны, современному человеку очень трудно в него поверить, но вот опыт казачества показывает, что это возможно, это было. И даже, может быть, так есть для кого-то есть, сегодня. Есть, вот что есть. Вы об этом думаете?
Ну, это есть на самом деле, все это осталось. Просто вы пошли, как бы пример привели именно от песни, но на самом деле вот это и традиции казачьи с младенчества. Дети в семье, они уже в этом быту. И они, ну вот я, например, когда изучала, читала, то есть уже там казачонок в 3 года его сажают на коня, он уже держит в руках шашку, он уже с малолетства понимает, что его долг – это защита Родины. И вот это все для каждого казака – это не пустые слова. Это все то, что… Это их образ жизни, это образ мыслей. И они это все стараются передавать своим детям, своим внукам, своим правнукам. Ну, а песня, она просто, ну, как бы подчеркивает, наверное, и рассказывает более таким доступным языком массовому зрителю о том, какой быт, вот, ну, что-то такое, вот, как живут казаки и передают это все. Вот. Но на самом деле это у них как бы вот в казачьих семьях это все так и есть. И это не обреченность, это даже скорее, это гордость. да, отец Тимофей?
Я думаю, что это доверие огромное.
И доверие, да, потому что атаманом просто так не выберут.
Так выбирают же.
Да, 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 атаман – это не назначаемый, это выбранная должность. И ты попробуй заслужи, чтобы тебя выбрали атаманом.
И за тобой пошли, да.
Да,
то есть
да,
основной
да.
принцип – это «делай, как я». Если атаман делает, естественно, за ним пойдут и люди, и казаки все. И даже когда казаков, ну, награждают, что они говорят? «Служу Отечеству, казачеству и вере православной». Вот три кита, на которых
да,
стоит казачество.
Да, стоит казачество, да. И ведь вы посмотрите, вот я была раньше на фестивале, на этом приходила, и меня всегда поражала вот та сплоченность, которая существует, вот тот дух фестиваля, именно казачья культура. Сколько людей, которые к казачеству вообще никакого не имеют отношения, но они идут, они с удовольствием с чем-то знакомятся, они узнают, они очень задают вопросы. А сколько артистов, например, наших известных артистов, которые приходят, выступают на фестивале, которые, ну, с одной стороны, к казачеству не имеют просто никакого отношения, но все равно в репертуаре многих есть какие-то казачьи песни.
Меня вот последнее, что скажу, всегда восхищало, что в эту любимейшую многими песнями «Не для меня пройдет весна». Есть же разные тексты, разные да. варианты. Понятно, что песня народная, в смысле ее популярности и распространенности. Мне очень нравится та версия, где есть куплет «Не для меня пройдет Пасха». Пасха. За стол родня вся соберется, венцо по рюмочкам польется, там «Не для меня». Вот, казалось бы, тоже песня о самопожертвовании, о том, что вот я иду служить Родине, выполнять свой долг, чего бы это ни стоило, но после меня будет жизнь, но она будет не для меня, но есть Пасха. Весть о том, что с одной стороны смерти нет, в высшем смысле, а с другой стороны, что вот оно самопожертвование, оно как бы не в пустоту, оно в жизнь вечную. И это вот тот купол, под которым все остальное начинает выглядеть по-другому. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Напомню, мы сегодня говорили про фестиваль «Казачья станица Москва», который состоится 14 сентября в Коломенском. Я думаю, всю информацию об этом легко найти в сети. У нас сегодня в гостях был Юрий Иванович Березецкий, начальник управления по работе с казачеством Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, священник Тимофей Чайкин, секретарь Синодального комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством, и Маргарита Николаевна Железнова, художественный руководитель и главный режиссер международного фестиваля «Казачья станица Москва». Спасибо огромное за эту беседу. До новых встреч на волнах радио.
Спасибо.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».